Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александр Бубраков. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги недели».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Названа причина аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В Индонезии продолжаются спасательные работы после землетрясения. Лидеры Евросоюза приветствуют решение ирландских избирателей поддержать Лиссабонский договор. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа была вызвана цепью обстоятельств, среди которых технические и организационные просчеты, а также халатность. К такому выводу пришел Ростехнадзор, который в субботу представил акт расследования причин аварии. В документе отмечается, что станция эксплуатировалась серьезными нарушениями. Непосредственной причиной аварии стал срыв крышки турбины вследствие усталости материалов. Комиссия Ростехнадзора назвала 6 человек, причастных, как утверждается, к созданию условий, способствующих возникновению аварии. Среди них бывший глава РАО ЕС Анатолий Чубайс и экс-министр энергетики Игорь Юсуфов. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС привела к гибели 75 человек и полной остановке станции. На ее восстановление потребуется несколько лет. Не менее 4000 человек могут находиться под завалами зданий на пострадавшем от разрушительного землетрясения индонезийском острове Суматра. Такие данные обнародовала в субботу ООН. Согласно информации местных властей, жертвами стихии стали более 500 человек. Со всего мира в Индонезию продолжает поступать помощь. Грузы прибыли из России, Великобритании, Южной Кореи и ряда других стран.
Мы здесь для того, чтобы помочь в поисках и спасении людей. И, конечно, мы рассчитываем, что найдем живыми тех, кто остается под завалами.
Сказал руководитель группы спасателей из Австралии. А вот что заявил представитель местных служб.
Главное для нас сейчас – это обеспечить пострадавшие районы медикаментами, направить туда необходимое число врачей. Мы также занимаемся отправкой генераторов, поскольку из-за стихии на острове было нарушено электроснабжение. Пострадавшие нуждаются также в палатках.
Отметил один из координаторов спасательной операции. В Ингушетии при взрыве ранен милиционер. Как сообщает Тартас со ссылкой на МВД республики, взрыв произошел в станции, в станице Орджоникидзевская Сунжинского района. Взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля, которым управлял сотрудник патрульно-постовой службы. В тяжелом состоянии он госпитализирован. Ведется расследование. В подмосковных Мытищах прошел организованный при поддержке коммунистов митинг против строительства в городе завода по сжиганию мусора. Как передает корреспондент Радио Свобода, участники акции продолжают собирать подписи тех, кто поддерживает их позицию. Таких уже около 1000. Вот что сказал лидер общественного движения против строительства завода Юрий Костров по поводу активности горожан.
Их много, но они не организованы. Если вот удастся создать организацию общественную, вот может быть какой-то будет сдвиг. Сейчас единственное, что сделаем, собираем подписи раз в неделю.
Сообщил корреспонденту Радио Свобода Юрий Костров.
Радио Свобода. Новости.
Лидеры Европейского Союза приветствуют предварительные итоги референдума в Ирландии, согласно которым Лиссабонское соглашение о реформе руководящих структур ЕС было одобрено. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала решение ирландских избирателей важным шагом для Евросоюза. Удовлетворение исходом голосования выразили также глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и председатель Европарламента Ежи Бузек. Официальные результаты референдума ожидаются позже, в субботу. Ирландия оставалась последней страной ЕС, где Лиссабонское соглашение еще не ратифицировано. Теперь для его вступления в силу необходимо, чтобы его подписали президенты Польши и Чехии. В Тегеран прибыл глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей с целью согласовать график визита международных инспекторов на новый иранский завод по обогащению урана в городе Кун. Визит руководителя Международного агентства по атомной энергии организован спустя 2 дня после обсуждения иранской ядерной программы на переговорах в Женеве между представителями Ирана и 6 ведущих мировых держав. На этой встрече Иран пообещал допустить международных инспекторов в страну в ближайшие недели. Мировое сообщество опасается, что Иран тайно разрабатывает ядерное оружие. Тегеран это отрицает. В Афганистане за последние сутки погибли 5 военнослужащих США. Об этом сообщило командование международных сил. Двое американцев погибли в результате нападения талибов. Трое стали жертвами взрывов. Сообщается, что все 5 погибли на востоке страны. По последним данным, число военнослужащих международных сил, погибших в этом году в Афганистане, превысило 380, сообщает агентство ДПА. Это самый высокий показатель с начала войны в 2001 году. В Польше в возрасте 90 лет умер последний из остававшихся в живых руководителей восстания в варшавском гетто Марек Эдельман, сообщает BBC. Несколько сотен плохо вооруженных евреев подняли восстание в апреле 1943 года, после того, как нацисты начали отправлять жителей гетто в лагеря смерти. Спустя 3 недели восстание было подавлено. Эдельман, которому удалось спастись, продолжил борьбу против оккупантов. После войны он стал врачом. В начале 80-х годов Эдельман поддержал оппозиционное движение «Солидарность» и на первых свободных выборах в 1989 году был избран депутатом парламента Польши. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Минске пресс-конференцию для представителей российских региональных средств массовой информации. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Говоря о закончившихся недавно белорусско-российских совместных учениях «Запад-2009», Александр Лукашенко заявил, что они показали, с кем Беларусь. Если бы Беларусь разошлась с Россией в такой самой чувствительной сфере, как военное сотрудничество, то мы бы эти учения в таком плане не провели, подчеркнул Лукашенко.
И только идиот после этого может сказать, что Лукашенко повернул Запад, еще куда-то там повернул и так далее, и кинул Россию.
Белорусский президент также сообщил, что Минск закончил процедуру подписания всех документов по АДКБ. Отвечая на вопрос о возможном признании Абхазии и Южной Осетии, Лукашенко заявил, что Россия сама виновата в том, что Беларусь до сих пор не признала независимость этих республик. Кому-то в России очень хотелось или нас наклонить побыстрее, или, может быть, вообще не хотелось, чтобы мы признавали эти республики, заявил белорусский президент. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Тысячи россиян спорят о названии шашлычной.
Это прежде всего сознательно раздутая реакция Кремля, которая апеллирует к определенной части населения, темной, забитой, неграмотной.
Европейские эксперты рассказали о причинах войны на Кавказе.
Для Грузии этот доклад, я думаю, весьма неприятен. Для России он мало что меняет.
Суд над Михаилом Ходорковским допрашивают свидетелей.
В этом процессе ни преступления нет, ни людей, которые что-либо совершили, нет. Поэтому у нас и свидетели такие, которые не знают, что сказать, а обвинители такие, которые не знают, что спросить.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов, новости шоу-бизнеса, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Так уж измельчала российская политическая жизнь. Недавно крупнейшую дискуссию вызвало появление имени Сталина в вестибюле станции метро «Курская». На этой неделе спорили о названии «Шашлычный». История-то начиналась весьма комично. Бывшему кандидату в члены политбюро ЦК КПСС товарищу Долгих не понравилось, что напротив гостиницы «Советская» находится шашлычная антисоветская. От имени ветеранов он потребовал назвать не изменить. Энергичный префект Митволь его поддержал. Владельцы спорить не стали, из заведения сняли вывеску. У журналиста Александра Подробинока, политзаключенного брежневских времен, эта история вызвала возмущение. Он опубликовал резкую статью о советских ветеранах. Статья не понравилась хунвейбинам из движения «Наше». Они начали травлю журналиста, выставили пикет у его дома, пытались проникнуть в квартиру, объявили, что после публикации статьи его жизнь разделилась на две половины. С угрозами выступили и националисты из ДПНИ. Александр Подробинок утверждает, что действия кремлевской молодежи – часть более серьезного плана. Вот что он сказал в эфире нашей радиостанции.
Дело в том, что та компания, которая устроила движение «Наше», это, в общем, есть пропагандистский трюк, это некоторое шоу. И на самом деле у меня есть информация, это не мои догадки или мои предположения, это информация из источника, что на весьма высоком уровне было принято это решение любым способом со мной расправится. И я полагаю, что исполнителями этого решения является не движение наше, но они будут такой некоторой имитацией народного гнева, на фоне которой любая расправа будет иметь вот такое какое-то символическое общественное значение.
Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наши» и член общественной палаты, теоретически обосновал действия своих подопечных.
То, что сейчас происходит, это клевета и откровенная ложь. То, что сейчас происходит, это просто сознательное нагнетание истерии и увод проблемы от сути дела. То есть Подрабинин грязно оскорбил ветеранов. Он их оклеветал, всех записал вертухаи и так далее и тому подобное. Противопоставил им, как героев, предателей власовцев. То есть вот так сложилась в настоящее время ситуация. Никакой угрозы ему я не вижу, потому что все находится в рамках закона. Никто не будет его даже пальцем трогать, это совершенно очевидно. Но если он нарушил закон, если ветераны оскорблены, они подадут в суд, и Подрабинин по суду будет отвечать. Так же, как и все средства массовой информации, которые сейчас нагнетают эту истерию. И стремятся представить его жертвой, причем невинной жертвой, каких-то провокационных сил, которые вот пытаются над ним учинить какой-то самосуд или насилие. Никакого отношения к действительности все это не имеет.
Вдова академика Сахарова Елена Боннер, ветеран Великой Отечественной войны, говорит, что ей такие защитники не нужны.
Я, как ветеран войны и инвалид войны второй группы, выступаю против тех инвалидов или ветеранов, которые затеяли всю эту историю. Зная Подрабинника 36 лет, считаю его одним из самых честных, самых активных и самых бескомпромиссных правозащитников-диссидентов. На мой взгляд, вся эта история показывает какую-то непроходимую стену внутри общества между людьми, которые пытаются понять, что из себя была наша история, история Советского Союза России, и тех, которые защищают не просто старые формы общественной жизни, а ту тиранию, тот тоталитаризм, который пережила страна.
Сам Александр Подрабинок говорит, что и не думал оскорблять ветеранов Великой Отечественной войны. Его гонители даже не потрудились прочитать статью.
Во-первых, никто из ветеранов не высказывал осуждение этой статьи. Это высказывает осуждение кремлевская шпана, собранная в движение наше. Это высказывают, мол, какие-нибудь публицисты, политические, общественные деятели. Но от ветеранов я, собственно, ни одного упрека в свой адрес не слышал. И, собственно говоря, это вполне закономерно, потому что это свидетельство того, что люди не читали текст. Они, возможно, перечитывают сообщения об этой статье. У меня в тексте о ветеранах войны вообще нет ни одного плохого слова. Я вообще пишу о них только в одном месте. И пишу о том, что борцов с нацизмом, безусловно, следует уважать. А не следует уважать борцов за советскую власть. Это есть некоторое разделение. Можно спорить, там, правильное или неправильное. Но в этой ветеранах войны нет вообще ни одного слова, кроме этого. Значит, это просто чистая демагогия, когда люди выхватывают из текста некоторый отрывок, и там, где речь идет о ветеранах, они говорят, а он говорит о ветеранах войны. Ну, ничего подобного такого в статье не было.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева называет действия движения «Наши» хулиганскими и призывает их вступить с Александром Подрабинником в цивилизованную дискуссию.
Это ситуация совершенно возмутительная. Я должна сказать, что статья Подрабинника мне самой не нравится. Она резкая, она невежливая, она может вызвать неприятие. Но как можно в цивилизованной стране, цивилизованным людям, это неудовольствие по поводу неподрабинщины статье выразить? Во-первых, можно ответить такой же статьей, может быть, такой же резкой. В конце концов, он это заслужил. И есть такая общепринятая процедура, как обращение в суд. Вот это и то, и другое я бы приняла как совершенно справедливую реакцию на статью Александра Подрабинника. Но то, что происходит, это возмутительно, потому что, во-первых, когда руководитель организации нашей заявляет, что его жизнь поделится на две половины от той статьи, от этой статьи они его превратят в жизнь в кошмар, это еще что такое? Это травля, это насилие, государство обязано защищать в таком случае Подрабинника. Дробинника от неправомерной реакции на его выступление, во-первых. А во-вторых, я знаю, что значит организовать пикет и получить на него разрешение. Сколько мы бьемся для того, чтобы получили разрешение на митинг в защиту 31 статьи нашей Конституции на свободу собраний. Я знаю, как исхитряются, изгаляются над заявителями московские чиновники, чтобы не допустить этого мероприятия. А тут, понимаете, официальное разрешение травить человека. Причем не только его, но его жену, его детей, которые, кстати сказать, этой статьи не писали. И, может быть, она им не нравится. Но ни в одном правовом государстве ничего похожего быть не может. Реакции на эту статью действиями наших и действиями московских властей, которые эти пикеты и эту травлю разрешают, наше государство расписывается в том, что оно не правовое, не демократическое и, простите меня, хулиганское.
Писатель и оппозиционный политик Эдуард Лимонов думает, что в этой истории все хороши.
Это доказывает, до какой степени осатанения и истеричности вот могут дойти стороны. Вот я считаю, что то, что сделал Подробинок, вот это вот его совершенно непозволительное, неосторожное, неинтеллигентная злоба такая в адрес ветеранов, там, народа, она ни в одной стране невозможна, кроме России. И, в свою очередь, реакция на слова Подробинок, реакция всяких прокремлевских организаций, это тоже истерика и злоба сплошные.
В интернете организован сбор подписей как в поддержку Александра Подробинника, так и против него. Ветеран диссидентского движения Владимир Буковский говорит о том, что скандал намеренно раскручивается по указаниям Кремля.
Мы точно видим, что направленность сегодняшней кремлевской власти реваншистская. Реваншистская. Они никак не могут примириться с тем, что проиграли холодную войну, что рухнул Советский Союз, объявили это геополитической катастрофой, понимаете? Они никак не могут примириться с совершившимся фактом, с тем, что, в общем, большое количество людей, наших соотечественников, осознало, какое жуткое преступление совершала советская власть каждый день своего существования. И теперь они пытаются, используя полуграмотность, невежество молодежи, задурить им голову, показать совершенно обратную сторону, героизировать всех своих шпионов, там, диверсантов и так далее, которые отнюдь не героически себя здесь вели, я вас уверяю. Это идет сознательное промывание мозгов из Кремля. И вызванный резонанс статьей Подробинника – это прежде всего сознательно раздутая реакция Кремля, которая апеллирует к определенной части населения, темной, забитой, неграмотной, готовой идти за Кремлем куда угодно, лишь бы курточку дали или мобильный телефон. Вот такая вот уже шакалы, это на блатном языке называется шакальё. Вот на это она ориентирована. Я не вижу большого раскола в стране. Я вижу очень небольшую горстку прокремлевски настроенных людей. И остальное население страны довольно равнодушно к этому относится. Я не думаю, что статья Подробинника всколыхнула народные массы от Москвы до самых до окраин. У меня такого ощущения нет. Кстати, сама статья написана достаточно мягко. Я бы ее писал, наверное, даже резче. И поэтому меня немножко удивила эта истерическая реакция промосковской шпаны на, в общем-то, обычное выражение мнения.
И еще одна история, стилистически очень близкая. Группа сотрудников и выпускников Московского университета обвинила писателя Виктора Ерофеева в разжигании межнациональной розни и возбуждении русофобии. Их письмо опубликовано в газете «Советская Россия». Признаки этих страшных преступлений авторы письма обнаружили в романе Ерофеева «Энциклопедия русской души», опубликованном 10 лет назад и с тех пор не раз переиздававшемся. Автор книги удивлен.
Я вообще предпочитаю на это не отвечать, потому что понятно, что это художественное произведение, там стоит под заголовок «Роман с энциклопедией». Это фантастическая история, похожая немножко на записки сумасшедшего Гоголя, где персонаж, интеллигент или интеллектуал 90-х годов, бродит по России 90-х годов, содрогается, приходит в отчаяние, как многие из нас приходили. Представить себе, что этот персонаж и автор – это одно и то же лицо, невозможно. Просто сам сюжет фантастический. Это не раз бывало в России и в других странах, когда текст романа обращается против автора в связи с тем, что там высказаны какие-то неудобоваримые для некоторой части общества вещи. Но люди могут принимать или не принимать мои тексты, это другое дело, но их читать как литературные тексты, тогда надо их и судить по законам литературы.
когда университетская публика вдруг выступает с такими высказываниями, это по меньшей мере странно.
То, что это явно не соответствует элементарным нормам литературной критики и литературоведения, это очевидно. Но я не знаю, какова цель их преследования. То есть это уже, в общем-то, звучит как травля, потому что произведение десятилетней давности вот поднимать и вот так вот его прочитывать, это, в общем, явно какое-то целевое явление, да не просто так.
Националисты из ДПНИ потребовали возбудить уголовное дело против Виктора Ерофеева. Прокуратура отказала. Для принятия этого решения понадобилась своеобразная экспертиза. Письмо бывшего министра культуры, первого секретаря Московского союза писателей Евгения Сидорова. Вот его точка зрения.
Какой там русофобии нету? Там есть герой, который из подполья вещает свои иронические, иногда злобные мысли об отечестве, в котором мы живем. Это вовсе не значит, что автор так думает. Но это глупости все. Это не Ерофеев разжигает эту рознь, а другие совершенно люди. А что касается ерофеевского сочинения, то надо же понять, что это не публицистика, а это художественное произведение. И голос автора, и образ автора не всегда совпадает, часто не совпадает с самим писателем. Так что обвинять надо героя, если там что-то есть в Росапост, а не Ерофеева. Вот и все. Надо разбираться в теории литературы и не бежать сразу сжечь книги Сорокина и сажать в кутузку Ерофеева.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Заведующему кафедрой отечественной истории Архангельского Поморского университета Михаилу Супруну предъявлено обвинение по статье «Незаконный сбор сведений личного характера». Супрун может попасть под суд за работу над проектом по сбору данных о репрессированных на севере СССР в 40-х годах прошлого века этнических немцах и немцах-военнопленных. Михаил Супрун работал над российско-немецким проектом. 2 года назад договор о нем был заключен Германским Красным Крестом, Поморским университетом и УВД. В соответствии с договором планировалось составить биограммы на 13 тысяч человек и подготовить книгу памяти. Но в сентябре следователи задержали по приказу Управления Федеральной службы безопасности по Архангельской области и Ненецкому округу, рассказывает Михаил Супрун.
Я был задержан 13 сентября, у меня был проведен обыск на работе и дома. Были изъяты все компьютеры, вся информация, моя, там, скажем, часть материалов архива, в том числе и копии документов, вывезенные из архивов из Соединенных Штатов Америки, к слову сказать. Ну и мне предъявлено несколько, мне кажется, абсурдное обвинение по 137 статье. Это предоставление личных данных в связи с созданием базы данных и книги памяти репрессированных российских немцев. Это мы делали в рамках специального договора между Управлением внутренних дел по Архангельской области. Со стороны Поморского университета этот договор был подписан ректором и Германским Красным Крестом.
Какие именно данные, какие именно сведения, какая информация могла привлечь внимание ФСБ?
Формально возбуждение дела было связано с написанием кем-то заявления о том, чтобы он не хотел, чтобы сведения об его родственнике попали там либо в открытую печать, или вообще стали бы доступны. Но в соответствии с договором запрещается конфиденциальную информацию вот эту по биограммам распространять и передавать третьим лицам. Как он узнал об этом, ума не приложу, хотя, в принципе, можно догадываться.
Михаил Супрун недоумевает, ведь в работе, которой он занимался, нет ничего необычного. Более того, ФСБ участвовала в составлении подобных книг памяти.
Сама прокуратура в начале перестройки выступила инициатором создания таких книг памяти, и ФСБ вместе с ними. Далее, до нашего проекта по российским немцам УВД получила приказ и работала по этому приказу по созданию базы данных по репрессированным полякам. 58 тысяч имен уже изданы, эти биограммы. В принципе, под эту статью можно провести любого журналиста, составителей биографических словарей и энциклопедий. То же самое, 75 лет не прошло, поэтому любого человека можно наказать. Отсюда абсурдность статьи. Сейчас вернулся из допроса. В соответствии с 51 статьей Конституции я имею право ни о чем не говорить, поэтому я ни о чем не говорил и жду, когда, может быть, подъедет мой адвокат из Санкт-Петербурга.
Говорил архангельский историк Михаил Супрун. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Международная комиссия Евросоюза на этой неделе обнародовала долгожданный доклад о причинах августовской войны прошлого года. Выводы доклада в Москве и Тбилиси интерпретируют по-разному. Российская сторона, ссылаясь на документ, делает акцент на том, что именно Грузия первой начала широкомасштабную войну в Южной Осетии. Но в докладе говорится, что задолго до августа 2008 года Москва провоцировала Тбилиси, и именно этот вывод считают самым важным в Грузии. Слово корреспонденту «Свободы» Георгию Кабаладзе.
Если в России больше внимания обратили на тезис доклада о том, что именно артобстрел грузинскими войсками в Хинвале следует считать началом кульминационной фазы конфликта, то госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якубашвили отметил, комиссия Талевини не считает этот эпизод изолированным от длинной цепи провокаций, которые ему предшествовали. Комиссия признала, что война не началась 8 августа, а ей предшествовали провокации, в том числе обстрелы грузинских деревень, вынудившие Грузию дать адекватный ответ. Конец цитаты. По словам государственного министра, доклад подтвердил, что российские формирования немиротворцы вошли в Южную Осетию еще до 8 августа, и что Россия нарушила международное право, заранее раздавая паспорта жителям Южной Осетии и Абхазии, вторгнувшись во внутренние районы нашей страны. Кроме того, комиссия отвергла любые инсинуации в адрес Грузии о геноциде осетин и подтвердила этнические чистки грузинского населения Южной Осетии, утверждал государственный министр Грузии. Примерно в том же ключе выдержаны и заявления многих лидеров оппозиции. Они заявляют, что хотя и не оправдывают эмоциональные решения президента Саакашвили, который, по их мнению, поддался на российские провокации, но в вопросе независимости и территориальной целостности Грузии власти и оппозиция едины.
Сообщение от тбилисского корреспондента «Свободы» Георгия Кабаладзе. Официальные российские СМИ преподносят выводы комиссии Евросоюза как победу Москвы. И для этого есть основания, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
То, что сейчас ответственность за непосредственное начало военных действий официально возложена на Тбилиси, безусловно, вызывает удовлетворение у Москвы и, конечно, является плохой новостью для Грузии, потому что, собственно говоря, власть Михаила Саакашвили основывала всю свою политическую деятельность последний год на обличении агрессии России, и, собственно, на этом строилась его, ну, можно сказать, международная легитимность. Поэтому для Грузии этот доклад, я думаю, весьма неприятен. Для России он мало что меняет. Реальная реакция Европы, то есть достаточно сдержанная и нежелание идти на конфликт с Россией из-за войны, проявилась еще прошлой осенью. То, что Россию не хотят антагонизировать, но ей не доверяют и ее опасаются, это тоже не новость, и это, собственно, связано не только с Грузией.
Конечно, никаких перемен в отношениях Москвы и Тбилиси после публикации европейского доклада ожидать не приходится. Публицисту Леониду Радзиховскому сохранение статус-кво кажется явлением прискорбным.
Ни при каких докладах назад уже не развернешь. Россия не может отказаться от поддержки этих режимов, потому что это был бы амбициозный позор, удар по гордыне и так далее, и так далее. Поэтому Россия будет их поддерживать, а попросту говоря, кормить на Южную Осетию и в военном отношении поддерживать Абхазию. С моей точки зрения, я это много раз говорил, Москва вляпалась с самого начала, кстати, задолго до этой войны в глупейшую историю. Моя точка зрения простая. Все хороши. Грузия давно должна была бы смириться с тем, что Абхазия и Южная Осетия никогда не будут частями Грузии. Если какие-то сепаратисты отделились и несколько лет прожили отдельно, то они никогда не вернутся в эту страну. А Москва, Россия, абсолютно напрасно влезла в эту совершенно чужую для нее историю. Невероятная была глупость. Глупость – это так, мягко говоря. Раздача российских паспортов гражданам иностранного государства. Никакого ни политического, ни экономического, ну никакого интереса в России там нет. Чисто амбициозно. Интерес. Ну а теперь уж куда денешься?
В пятницу, отвечая на вопрос о возможном признании Минском Абхазии и Южной Осетии, Александр Лукашенко заявил, что Россия сама виновата в том, что Беларусь до сих пор не признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Кому-то в России очень хотелось или нас наклонить побыстрее, или, может быть, вообще не хотелось, чтобы мы признавали эти республики, заметил Лукашенко. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В четверг Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия России российской делегации, не удовлетворив таким образом предложение Грузии о лишении России права голоса за прошлогодние события в Южной Осетии. Предложение Грузии поддержали депутаты из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Дании, Финляндии, Болгарии, Румынии, Азербайджана и Испании. Голоса делегации Украины и Великобритании разделились примерно поровну. О деле ЮКОСа, который тоже поднимался, вопрос о котором тоже поднимался на этой неделе в Страсбурге, поговорим сразу после краткой сводки новостей.
Российская женщина. Кто она в первую очередь? Мать, жена, хранительница очага, любовница или, может быть, сподвижница мужчины? Это мы обсудим в программе «Общественное мнение» в воскресенье 4 октября в час дня. В гостях у «Радио Свобода» социолог Анетта Орлова, психолог Ольга Маховская и Владислав Божидай, издатель журнала «Психология на каждый день». Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа была вызвана цепью обстоятельств, среди которых технические и организационные просчеты, а также халатность. К такому выводу пришел Ростехнадзор, который в субботу представил акт расследования причин аварии. Среди лиц, причастных, как утверждается, к созданию условий, способствующих возникновению аварии, назван бывший глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Не менее 4000 человек могут находиться под завалами зданий на пострадавшем от разрушительного землетрясения индонезийском острове Суматра. Такие данные обнародовала в субботу ООН. В Ингушетии при взрыве ранен милиционер. Взрывное устройство было прикреплено к днищу его автомобиля. В тяжелом состоянии он госпитализирован. Лидеры Европейского Союза приветствуют предварительные итоги референдума в Ирландии, согласно которым Лиссабонское соглашение о реформе руководящих структур ЕС было одобрено. В Тегеран прибыл глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей с целью согласовать график визита международных инспекторов на новый иранский завод по обогащению урана в городе Кум. В Афганистане за последние сутки погибли 5 военнослужащих США. Об этом сообщило командование международных сил. Министры финансов и руководители центральных банков 7 ведущих экономик мира «Большой семерки» на встрече в Стамбуле выступили за сохранение государственных антикризисных мер поддержки экономики. В Польше в возрасте 90 лет умер последний из остававшихся в живых руководителей восстания в Варшавском гетто Марек Эдельман. Парламент Таджикистана принял новый закон о государственном языке. Он исключает понятие «язык межнационального общения», который был закреплен в действующем законе за русским языком. В Москве на заседании бюро партии «Яблоко» подписано соглашение с межрегиональным движением «Старшее поколение». Движение образует в партии фракцию с аналогичным названием.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Хамовническом суде Москвы, где рассматривается дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, выступили первые свидетели обвинения. Всего прокуратурой заявлено 250 человек. В основном это бывшие сотрудники компаний, сотрудничавших с ЮКОСом, и чиновники. Они должны подтвердить, что Ходорковский и Лебедев виновны в хищении 350 миллионов тонн нефти, присвоении акций, принадлежавших государству, и легализации преступно нажитых средств. Но защита бывших совладельцев ЮКОСа утверждает, что показания уже допрошенных в суде свидетелей по большому счету доказывают невиновность подсудимых, рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
В понедельник Михаил Ходорковский заявил, что возражает против начала допроса свидетелей, поскольку в деле отсутствуют документы о деятельности предприятий, признанных потерпевшими в результате хищения нефти. Без этих материалов, заявил бывший руководитель ЮКОСа, невозможно компетентно допрашивать свидетелей об обстоятельствах обвинения. Адвокаты Ходорковского и Лебедева неоднократно заявляли, что прокуратура намеренно скрывает финансово-хозяйственную документацию о движении нефти и ее фактической стоимости, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюгант.
Речь идет об отчетности первичных документах, прежде всего, и далее отчетности финансовой тех организаций, которые признаны потерпевшими от якобы того, что у них якобы похитили нефть в огромных количествах. Они были изъяты следователями, вот этими огромными многочисленными бригадами, которые штурмовали офисы ЮКОСа, его дочерних компаний, аудиторских компаний, юридических компаний и адвокатов, и выгребали оттуда все, что только могли, на бумаге и на жестких дисках. компьютеров. И после этого все спрятано. И они, вот поскольку они делами манипулируют, разделяя их, вычленяя, там куда-то загоняя, объединяя, вот они в каждое дело, то, что им выгодно, тот кусочек маленький засунут в каких-то там копиях неизвестно какого происхождения. А про все остальное говорит: не дадим, вам это не надо.
Михаил Ходорковский, обращаясь к председательствующему с ходатайством об истребовании необходимых документов, подчеркнул: нас обвинили в краже нефти, а моя стратегия защиты заключается в том, что вся добытая так называемыми потерпевшими нефть была ими сдана в государственную трубопроводную систему Транснефти, что в принципе исключает возможность кражи. В свою очередь Платон Лебедев обратил внимание суда на то, что по закону ущерб исчисляется из фактической стоимости похищенного имущества, а не из общей выручки компании, как это представляет в данном случае сторона обвинения. Потому-то и нужны все документы. Но судья Виктор Данилкин ходатайство подсудимых отклонил как преждевременное. После этого начался допрос первого свидетеля стороны обвинения. Первым стал Андрей Крайнов, известный журналистом по делу против совладельцев ЮКОСа, которое рассматривал Мещанский суд Москвы. В том процессе он и сам был подсудимым. Ему, так же как Ходорковскому и Лебедеву, были предъявлены обвинения в мошенничестве и неуплате налогов. За деятельное раскаяние суд приговорил его к условному наказанию, как и просил тогда прокурор Шохин. То, что происходило в Хамоновском суде, у многих вызывало ощущение дежавю. Да и говорил Крайнов в основном о событиях, связанных скорее с обвинениями по первому делу. И честно признался журналистам, что по поводу новых обвинений Ходорковского и Лебедева ему сказать нечего.
Нефтепродукт, вообще ничего сказать не могу, я не специалист.
Но вы какое-то давление со стороны правоохранительных органов все это время ощущали?
Понимаете, вообще это давит. Я был обвиняемым, это давит чисто по-человечески. Другого не скажу.
А вы по-человечески вообще сочувствуете вот Ходорковскому и Лебедеву?
Не буду комментировать этот вопрос.
В конце судебного заседания Платон Лебедев возмущался. Свидетелю не был задан ни один вопрос по событию преступления. Время, дата, место, способ – все забыли. Михаил Ходорковский его поддерживал. «Я не понимаю, почему мы обсуждаем вопросы из серии «Есть ли жизнь на Марсе»?» Обратился он к председательствующему и предложил либо вернуться к предмету судебного разбирательства при допросе свидетелей, либо разрешить и защите в дальнейшем обсуждать то, что кажется интересным подсудимым, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
В этом процессе ни преступления нет, ни людей, которые что-либо совершили, нет. Поэтому у нас и свидетели такие, которые не знают, что сказать, а обвинители такие, которые не знают, что спросить, но чтобы создать ощущение, что всего много чего-то, спрашивают все подряд. Если у нас есть какой-то предмет в этом судебном разбирательстве, и он объявлен как хищение нефти, давайте о нем мы будем говорить. Если у нас есть подсудимые конкретные, например, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, давайте о них будем говорить, потому что так закон требует. А если мы здесь, как в дискуссионном клубе, говорим обо всем, что нам интересно, тогда надо быть готовым к тому, что это и другая сторона может делать. Вот несколько тем он обозначил, которые ему было бы интересно обсудить. Про Довгие, про Вышинского, там, про основы судопроизводства и правосудия. Много еще всего.
И несмотря на то, что ничего существенного, как говорили подсудимые и их адвокаты, свидетель Крайнов рассказать не мог, его допрос растянулся на 3 дня.
Особо наш доверитель Платон Лебедев просил сообщить о том, что, во-первых, допрос Крайнова не закончен, а только, так сказать, всегда определенная пауза. И особо он обращает внимание на то, что в результате его допроса было установлено как минимум 3 факта фальсификации.
Сказал адвокат Константин Ривкин. Второй свидетель обвинения также хорошо знаком журналистам. Это бывший руководитель компании «Ист Петролиум» Евгений Рыбин. Он проходил потерпевшим в деле против бывшего руководителя службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. На Рыбина было совершено 2 покушения в 1998 и 1999 годах. Именно этим обстоятельствам и была посвящена большая часть вопросов прокуратуры.
Этот свидетель приглашен для того, чтобы создать репутационный отрицательный фон. Никаких конкретных сведений фактических он суду не сообщил за многочасовой допрос и не может сообщить, потому что их не знает. Совершенно очевидно наличие личной неприязни, совершенно очевидно наличие мотива мести. У них доказательств нет того лживого сфальсифицированного обвинения, которое они принесли в суд. Подменить его они пытаются созданием отрицательного репутационного фона. Ужас, 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 какие плохие люди. Но людей не судят за то, что они плохие или хорошие, а судят за конкретные действия, о которых разговоры Бог. В самую последнюю очередь у свидетеля Рыбина практически не было вообще, если говорить о фактах.
сказал адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. На следующий день Евгения Рыбина допрашивали уже сами подсудимые и их адвокаты. Отвечая на один из их вопросов, свидетель обвинения заявил, что нефть невозможно украсть всю или ее большее количество, потому что нефть жестко регламентируется по своему движению. Допрос свидетеля Рыбина продолжится в понедельник. Пока сторонам никак не удается уложиться в график «один день, один свидетель». И учитывая, что прокуратура заявила о намерении допросить 250 человек, можно только предполагать, насколько еще растянутся слушания. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
На завершившейся в пятницу в Страсбурге сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес России было высказано множество критических замечаний, в том числе и касающихся второго дела против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. О том, в каком контексте упоминались имена бывших руководителей ЮКОСа, в репортаже Данила Гальперовича.
Сабина Ллойд-Хойзер-Шнаренбергер, подготовившая доклад о политически мотивированных судебных процессах, бывший министр юстиции Германии и известна как человек очень обстоятельный. В ее докладе говорится о политическом использовании юриспруденции в четырех странах – Великобритании, Германии, Франции и России. Таким образом, у тех, кто жалуется на то, что Парламентская ассамблея Совета Европы указывает исключительно на российские недостатки, был выбит из рук такой аргумент. И даже им пришлось благодарить известного немецкого юриста за проделанную работу. При этом про Россию в докладе сказано больше всего, и в российской части упомянуты все дела, в которых политика играла большую роль. И обвинения против директора Сахаровского центра Юрия Самодурова, и суд над обвиняемыми в убийстве Анны Политковской, но больше всего Сабина Ллойд-Хойзер-Шнаренбергер говорила о втором деле ЮКОСа. Органы прокуратуры в России, и я сама явилась тому свидетелем, лично наблюдая за новым процессом против Ходорковского и Лебедева, являются полными хозяевами положения при рассмотрении дел. Посмотрите на объем обвинительных приговоров, приближающийся к 100%. Это говорит само за себя. Обратите также внимание на те дисциплинарные санкции, которые применяются против судей, обвиненных в слишком частом вынесении оправдательных приговоров. По нашему-то мнению, такие приговоры можно было бы выносить и почаще. Как о полной иллюзии можно говорить о якобы существующем равенстве в процессе между защитой и обвинением. Даже в том деле, о котором я говорила, и где обвиняемые могут позволить себе нанять хороших защитников, есть масса нарушений. Незаконные обыски в офисах адвокатов, задержание адвокатов, постоянный отказ в вызове свидетелей, монотонное чтение бумаг вместо представления доказательств. Я не могу перечислить все виды нарушений в этом процессе, так как они очень многочисленны. То, что российская юстиция особая, отмечали и те, кто выступал следом за Сабиной Ллойд-Хойзер-Шнаренбергер. Ее коллега по немецкой делегации в ПАСЕ Мари-Луиза Бек даже предположила, что битва с правовым нигилизмом, объявленная президентом Дмитрием Медведевым, ведется исключительно для вида, а сам Дмитрий Медведев лишь показывает Западу демократическое лицо России, тогда как страной на самом деле правит Владимир Путин. Российская делегация прямо все это не опровергала, а говорила в основном о проблемах, беспокоящих следователей в Москве. Например, бывший глава российской госавтоинспекции, а теперь член Совета Федерации Валерий Федоров, жаловался на то, что России не выдают подозреваемых, получивших убежище на Западе.
Не секрет, коллеги, что сейчас стало модным использовать политические мотивы в выдаче заведомо преступника. Ведь чем больше букет вменяемых некоторым фигурантам преступлений, тем громче они кричат: «А я политический, меня будут судить не за преступные деяния, а по политическим мотивам, и просят убежище». И дают ведь. Вот в чем беда. Нет, коллеги, такая гуманность не может быть в нашей практике для поощрения безнаказанности уголовных преступников. Помощь мы всегда примем, но она должна быть искренней и основанной на доброжелательности.
Еще бывший руководитель ГАИ жаловался на то, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев упомянуты в проекте резолюции ПАСЕ. Валерий Федоров усмотрел в этом желание ассамблеи повлиять на судебный процесс.
Полагаем, что какие-либо оценки и комментарии относительно уголовных дел, находящихся в производстве суда, дел, которые только рассматривают по существу, недопустимы. Это может рассматриваться как попытка прямого воздействия на суд на игнорирование независимости судей. Рекомендации в резолюции даем укреплять независимость судей. А здесь же пишут совсем другое.
Тем не менее, ассамблея назвала второе дело против Ходорковского и Лебедева одним из свидетельств того, что в битве против правового нигилизма до победы еще далеко. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Радио «Свобода. Итоги недели». Вопрос недели связан с 60-летием со дня образования КНР, отмечавшимся 1 октября. Что общего у России и Китая, спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Ижевска и Владимира.
Я очень мало параллелей вижу между этими двумя странами. Китай – это страна с богатой историей и с прекрасными культурными традициями. Последние 100 лет в России на это никак не тянет. Интеграция населения была бы общей, если бы не только китайцы были в России, но и русских было очень много в Китае. Никакой агрессии со стороны Китая я не вижу. Их обвиняют в том, что они вот нарожали и хотят нас захватить. Так может быть, просто там нормальная демографическая ситуация, в отличие от России? Они не стремятся этим как-то унизить все соседние страны? Пусть рожают.
Ну, в принципе, трудолюбие. Китайцы трудолюбивый народ. Русские тоже хорошо умеют работать. Бюрократия, мне так кажется, там больше ее, чем у нас.
Протяженность границы большая. Трудолюбие, численность населения тоже, в общем-то, и в России много, а в Китае еще больше.
Я думаю, ничего. Экономика у нас разная. Единственное, был у нас социалистические обе страны были. Но сейчас мы уже капиталистические. Население у нас тоже по-разному, разговор по-разному. Так что, я думаю, ничего общего нет.
Деньги разные, территории разные. Здоровье, как бы, да, отношение у них к здоровью намного лучше, чем у нас. Китайская медицина тоже сейчас на сегодняшний момент. Лекарственные препараты.
Безусловно, это две великие державы, которые вправе решать и в состоянии решать судьбу не только своего собственного народа, но и повлиять на решение этого в глобальных масштабах.
Я не помню сколько, но уж точно больше 1000 общей границы с Китаем. Общая судьба в ряде исторических сюжетов, к сожалению, в таких позорных, как общее дурное коммунистическое прошлое, вот со всеми наиболее радикальными экспериментами над собственным населением. Наверное, у нас есть общие стратегические интересы, но перед стратегическими проблемами в наших взаимоотношениях они отступают как-то очень далеко. Понятно, что густонаселенная страна, имеющая рядом, так скажем, не очень густонаселенные территории, все равно будет стремиться туда. Видимо, у нас есть некое общее будущее в освоении этих территорий. Хотелось бы верить, что под российским суверенитетом.
На данный момент у нас ничего общего. У них порядок, у нас беспорядок. У них много народу, у нас вымирает. Они воруют у нас все подряд и вывозят к себе через нашу границу. Единственное, это желание отказаться от доллара. Что у них, что у нас.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Надежда Гладыш и Светлана Гоненко. Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, добрый вечер. Ну, так странно сложилось, что основные телесобытия недели связаны со спортом, точнее, с изгнанием спорта с телеэкранов. Сначала было объявлено о том, что телеканал «Спорт» ВГТРК с января перепрофилирует в молодежный канал «Россия-2», а следом сообщили, что телеканал «7ТВ», ставший первым спортивным каналом в России, с января полностью откажется от спортивной тематики. С чем это связано? Что это за гонения на спорт такие?
Я думаю, что здесь дело не столько в спорте, сколько в тех новых задачах, которые через какое-то время встанут перед телевидением. Насчет 7ТВ я не очень понимаю. Мне кажется, это пример из другого ряда. Ну, просто действительно, наверное, если есть канал, который охватывает весь спектр спортивных мероприятий, я имею в виду НТВ+, то остальным, наверное, тягаться сложно. Тут ведь речь идет о больших затратах, спортивные всякие состязания и прочее. А вот «Россия-2», мне кажется, это немножечко другой пример. Дело в том, что креативные умы телевизионные уже несколько лет тревожат то положение вещей, что молодежь просто не смотрит телевизор. И с каждым днем это все яснее, и существуют рейтинги. И вот это вот желание привлечь какой-то очень важный сегмент зрительского рынка к телевидению, мне кажется, что это гораздо важнее. Но другое дело, то есть очень легко сказать, что вот нам нужна молодежь 25 там плюс, не знаю сколько, 25 до 40. Другое дело, как это сделать. И вот эти вот попытки сделать «Россию-2», во всяком случае так следует из заявления топ-менеджеров канала, представляются мне весьма симптоматичными, потому что я говорила уже об этом в прошлый раз, по каким-то моим наблюдениям, хоть до выборов и далеко, но структура эфира подозрительно напоминает предвыборную. выборную. И вот желание иметь какие-то дополнительные возможности и дополнительные форматы, которые не дает основной канал, рассчитанный на 150 миллионов зрителей, где должны быть сериалы, где должны быть ток-шоу домохозяек. И вот такой вот плацдарм, мне кажется, и хотят создать. Очень мобильный, очень оперативный. Я не очень понимаю, почему такая спешка. Ведь бюджеты, особенно рекламные, сейчас просели. Хоть мы выходим из кризиса, но денег-то гораздо меньше. И почему так срочно нужно делать этот канал? И почему начальники обещают его запустить чуть ли не через 3 месяца? Это все-таки какие-то невероятные цели и задачи. Вот это мне не очень понятно. И это, кстати, опять же подтверждает мысль о том, что, ну, может быть, ожидается что-то экстраординарное. Зачем это нужно делать так срочно? В ГТРК есть новостной канал 224, есть канал «Россия», есть «Культура», то есть много чего есть.
Слава, вы сказали, что структура эфира напоминает предвыборную. Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что, во-первых, невероятная активность, которую проявляют наши представители тандема, то есть президент и премьер. Это бесконечное сравнивание на аптекарских весах, кто больше, кто меньше в эфире, и желание уравнять их просто до микрона, до каждой секунды времени. Соответственно, это распространение разговорных форматов. Вдруг ничего не ожидалось такого подобного, потому что думали, что ну так вот и будут продолжаться, кататься на коньках, петь, танцевать, развлекать публику посредством Кашпировского. И вдруг мы видим большое количество разговорных форматов. На канале НТВ появилась программа «Поздний ужин». Пока она какая-то неотчетливая, сидит такой человек, который называется Константином Симоновым, не ведущий, не профессиональный тележурналист, и беседует с двумя какими-то представителями там думского большинства, скажем, или известными политическими деятелями, плюс какой-то еще человек со стороны НТВ. То есть такой поздний ужин на четверых, тут же рядом бильярдный стол, тут же какая-то тихая музыка играет, тут же кофе. В общем, очень странный формат, который, как мне кажется, вот такой вот запасной аэродром. Вот если что, если Родина потребует завтра что-то такое вот, как-то реагировать очень быстро, то формат готов. Ну вот дело принципа стал вести Константин Затулин. Это такое обычное социальное шоу. Не самое интересное, не самое плодотворное. Тут обсуждается квартирный вопрос, то гастарбайтеры, но отчего-то ведет не мальчик-девочка, как обычно, а Константин Затулин. На канале «Россия» любимый формат Аркадия Мамонтова, специальный корреспондент, тоже переделан в шоу. Ведет это ток-шоу Мария Ситель. Она тоже там смотрит какой-то сюжет того же Мамонтова и тут же обсуждается в студии. Вот это, мне кажется, тоже каким-то симптоматичным. Потом концентрации в атмосфере таких персонажей, как Павловский с одной стороны, Жириновский с другой стороны. Эти люди всегда активизируются в какие-то кризисные моменты. Ну, я говорю ведь о своих ощущениях, а не о каком-то окончательном знании.
Ну, Слава, до президентских выборов все-таки еще довольно далеко. Вот одни выборы приближаются, это выборы в Мосгордуму, и много новостей в последнее время из мира столичной политики, ну, если ее можно так назвать. Мэр Лужков, который не оставляет без внимания критику в свой адрес, намерен судиться с Борисом Немцовым и Леонидом Гозманом. Елена Батурина недовольна тем, что о ее фирме «Интека» сказано в докладе «Лужков. Итоги». Интересно, как это все выглядит на телеэкране?
Ну, я могу сказать, что вчера была показана пресс-конференция. Я не уверена, что целиком, хотя она шла довольно долго, была показана пресс-конференция, которую провел Юрий Михайлович Лужков в газете «Московский комсомолец». Мне показалось там любопытным другой момент. Все, что вы сказали, это все известно, и здесь, собственно, он не отступал от канонов. И всегда, когда слушаешь Юрия Михайловича, то дела в Москве идут только замечательно, что хочется вообще ущипнуть себя, спросить, а в этом ли городе солнце ты живешь, или где-нибудь, может быть, в другом месте, хотя живу я в самом центре Москвы. Мне показалось забавным, что он, говоря об этих самых исках, которые вы перечислите, он проявил уверенность в своей победе. То есть, как вы понимаете, уже как бы суд над Немцовым и над Гозманом состоявшийся факт, и он, несомненно, выиграет. Это, мне кажется, довольно странным. Все-таки для правового государства, когда человек выражает такую уверенность в своей победе.
А вот Немцову и Гозману какой-нибудь телеканал дал ли им слово для изложения своей точки зрения?
Не видела. Но опять же, вот мы с вами, Дмитрий, как-то не очень удачно в этом смысле выходим в эфир, потому что наша единственная надежда и опора – это Марианна Максимовская, где эти вещи могут быть сегодня.
Слава, что-то было еще примечательное на этой неделе?
Мне показалась важная тема, связанная с именами двух телеведущих – это Тина Канделаки и Алексей Пиманов. Эти люди стали по указу президента членами общественной палаты.
Ну, я знаю, что это обсуждается в интернете очень бурно и... И в основном вызывает здоровый смех, я бы сказал так.
Он вызывает здоровый смех с одной стороны и очень грустное размышление с другой стороны, потому что ты понимаешь, что если из той сферы деятельности, которая тебе как бы более доступна и понятна, потому что ты ей стараешься более или менее профессионально заниматься, вот выделены именно два таких человека, то и с представителями других профессий в общей палате происходит все то же самое. Потому что как раз вот с точки зрения профессиональной и Тина Канделаки и Алексей Пиманов – это далеко не лучшие люди из тех, которым может гордиться телевидение. И даже совсем напротив.
Ну, зато они нравятся президенту. Ничего не поделаешь. Спасибо, Слава. Я благодарю телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Это была рубрика «Телерейтинг». Радио «Свобода», итоги недели. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Первый сюжет я хочу посвятить Леди Гага, которую Билборд в этом году назвал своей восходящей звездой. Этот престижный приз, которым награждают артиста за блестящие успехи на ранней стадии карьеры, будет вручен ей на традиционной церемонии Билборда «Женщины в музыке», которая состоится 2 октября в Нью-Йорке. Кто же такая Леди Гага, которую британский журнал «Гардиан» назвал самой провокационной из современных поп-звезд? На музыкальный олимп она зашла сравнительно недавно, хотя музыкой увлечена была с детства. В 4 года самостоятельно научилась играть на фортепиано, а в 14 уже сочиняла и пела свои песни с группами в ист-вилледжевских клубах. Сегодня это белокурое дарование, которому в марте исполнится 24 года, сравнивают с Мадонной и прочат славу нового идола молодежи. И действительно, на фоне старых идолов Леди Гага выглядит очень свежо и оригинально. Урожденная Джоан Стефани Германота, она взяла себе псевдоним в честь песни «Радио Гага» своей любимой группы Queen. Да и на сцене она ведет себя так же экстравагантно, как некогда легендарный фронтмен Queen Фредди Меркьюри. Та же склонность к театрализованным представлениям, когда каждая песня превращается в маленький спектакль, где все продумано – позы, маски, костюмы. Воистину, Леди Гага – самая яркая звезда этого года по многим причинам, включая сумасшедший успех ее дебютного альбома «The Fame», из которого вышли 4 песни, попавшие в первую десятку сингловых чартов. Причем 2 из них, «Just Dance» и «Poker Face», достигли вершины Hot 100 и вошли в десятку самых скачиваемых песен всех времен. «The Fame» стал также бестселлером, самой раскупаемой пластинкой 2009 года для дебютанта, с тиражом около 1,5 миллиона проданных экземпляров только в Соединенных Штатах. Придачу к тому, что Леди Гага является автором всех песен в своем альбоме, она раньше писала слова и музыку для таких звезд поп-эстрады, как Ферджи, Бритни Спирс, Pussycat Dolls, New Kids on the Block и многих других, что давно уже зарекомендовало ее как одного из лучших сегодня авторов песен. Поэтому более точно было бы сказать, что Леди Гага не восходящая, а уже вполне взошедшая, причем стремительно, звезда музыки, видео и моды. Лидером Билборда стал на этой неделе новый альбом рок-группы Pearl Jam «Backspacer», сместивший с первого места «Blueprint» рэпера Jay-Z. Продажи их пластинки за первую неделю составило 189 тысяч, и «Backspacer» впервые занял первую строчку в Америке со времен их альбома «No Code» в 1996 году. Ну а теперь песня. 29 сентября вышел 3-й альбом инди-рокеров Paramore «Brand New Eyes», у которого, согласно источникам музыкальной индустрии, больше всех шансов зайти на вершину хит-парада на следующей неделе. Если это произойдет, а все к тому, это будет их первое лидерство в Билборде. Во главе со своей солисткой Хелли Уильямс Парамор уже выпустил видеоклип к песне «Ignorance». Вот эту песню из их нового альбома «Brand New Eyes» мы послушаем.
A mean cycle, I can't excite you anymore. Where's your gavel? friend. Ignorance says your new best friend.
Группа «Парамор» на волнах свободы. После выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами о спорах вокруг статьи Александра Подробинника, опубликованной в ежедневном журнале, обзоры еженедельников и блогов, репортажи об аресте Романа Поланского и бергмановском аукционе в Стокгольме. Оставайтесь на нашей волне.